Здравствуйте, дорогие телезрители! За помощью ко Всевышнему на самом деле обращаются все почти без исключения. Просто есть категория людей, которые это делают уже когда жареный петух заклюет. А в нормальном случае у каждого есть проблемы, которые, безусловно, решать надо самим. Но Господь может серьезно подмагнуть нам. Каким образом за нас сделать нашу работу? Ни в коем случае. Господь действует посредством сферы вероятности. Вот как будут складываться внешние обстоятельства? Благоприятно или тем, что принято называть невезением?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, и Слове Божий бессмертен и избавим и спасение. Святые Богородицы и Пресно Девы Марии, непреложного человечивыся, непреложного человечивыся.
Смертью смерть поправы, с прославляемой Отцу и Святому Духу, спаси нас.
В древние времена просьбы, обращенные к Богу, обычно сопровождались кровавыми жертвоприношениями. Их нравы. Уже на первых страницах Библии повествуется о жертвоприношении Каина и Авеля. Очень скупо, буквально несколькими строками, сказано, что Авель был пастухом овец, а Каин – земледельцем. И вот Каин принес Господу от плодов земли. Ну, мы говорили с вами, в представлении древних, лучший способ угостить божество – это сжечь пищу на костре. И вот жертвенный дымок как раз и будет аппетитным лакомством для существа духовного. Авель же принес в жертву животное из своего стада. И далее говорится, что «Презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и дар его не презрел». Почему? Фантазировать можно долго. Дескать, ну, конечно, запах жареного мяса аппетитнее смрада паленой пшеницы. Обсуждать доморощенные версии нет смысла. Напомним традиционно понимание церковью всего библейского иносказания. Как мы говорили с вами, в самой Библии есть ценное уточнение. Авель принес не просто взятое от плодов своего труда, что под руку попалось, от первородных стада своего и от тука их, в отличие от Каина. Тук в переводе «жир» – самую упитанную скотинку выбрал для Бога Авель, причем первородную. Издревле замечено было, что в большинстве случаев первое родившееся животное оказывалось самым сильным и здоровым. Предельно банальную истину мы неоднократно подчеркивали с вами, что сами по себе жертвы Богу не нужны. Важна интенция, внутреннее состояние жреца. Как раз об этом и нынешняя наша речь. Конечно же, дело не в качестве продукта, приносимого Богу. Но если я в свою лампадку заливаю не оливковое масло и даже не подсолнечное, а отработку, слитую из картера старого автомобиля, а свечу пред образом Христа возжигаю не из пчелиного воска, а изготовленную из жира, забитых на живодерне собак, то нетрудно будет догадаться, что благоговения и почтительности к Господу в моем сердце не очень-то много. Но если Каин пожалел для Бога отборного зерна, то есть лучшее зерно оставил себе любимому, то спрашивается, разве не проще обойтись вообще без всяких жертв? Если Бог для тебя не объект любви и почтения, а любой продукт, даже третьего сорта, все равно представляет ценность, зачем лишние растраты? А для пущей безопасности мало ли что завтра может случиться. Землетрясение, засуха или наводнение. Бог-то, он как-то регулирует все это. Может и сохранить, а может и подставить. Нет, лучше уж поддерживать добрые отношения. Сам-то он меня не интересует. Но брошу-ка я охапку зерна в костер. Пусть понюхает и погодой управит, чтоб все было путем. Вовремя солнышко и вовремя дождик. В противном случае себе же дороже обойдется. Со времен написания книги «Бытия» прошло, ну, очень много времени. Человечество радикально продвинулось в своем религиозно-нравственном развитии. Но пункт этот по сей день прочно сидит в сердце и мозгах чересчур многих. Дом продать хочу или на работу устроиться. Зайду-ка я в храм. 100 лет там уже не был. Свечку Богу поставлю, пусть чай подмагнет. О любви к Господу или даже уважении к Нему речи не идет. Вот мне надо электродрель, а она есть у соседа. То, что я с ним даже не здороваюсь, проходя мимо, неважно. И то, что моя собака не дает ему спать, вот уже 4-й год, ерунда. Дрель мне вот прямо сейчас нужна. Помню, были времена, когда батюшки соседнего патриархата буквально лица свои от меня воротили. Но когда что-нибудь им надобилось, помощь в оформлении документов, например, или строительное оборудование в пользование, моментально забывали и о так называемой неканоничности нашей церкви, и о навешанном клейме раскольника и прочее. Временно забывали на период оказываемой им услуги. Нельзя сказать, что в этом нет ничего положительного. Все-таки любое доброе дело сближает людей, какими бы они ни были эгоистами. Но согласитесь, подобное отношение, когда сам ты мне 300 лет не нужен, плевать хотел я на тебя, но я вынужден к тебе обратиться, потому что именно ты в данный момент можешь меня выручить. Таким образом, в Библии с самого начала дан прекрасный образ двух типов религиозности – Каиновой и Авелевой. Последний отделил для Бога самое лучшее. И дело здесь не в том, что Всевышний харчами перебирает, а в сердечном настрое Авеля. Если самое лучшее, чем он обладает, он не себе оставляет, а отделяет для Всевышнего, значит, Господа, как минимум, он ставит выше себя. Авелев тип религиозности – это когда для меня важен сам Бог, мои отношения с Ним, когда я буду восхищаться Его творением, всегда благодарить за все, чем Он меня уже одарил, просто радоваться, что всегда Он рядом со мной. Просить? Могу и попросить. Мы же друзья с Господом. Но ответит ли Он на мое прошение или нет, для меня не столь важно. Богу я полностью доверяю. Не дал, значит, так лучше. Ему видней. А Каинов тип религиозности совсем иное. Это не дружеские отношения, это дешевый подкуп. Мол, Господи, сейчас я 40 уз закажу, 40 свечей поставлю и 40 раз акафист прочитаю, плюс псалтирь. И тогда, Боже, если ты существо порядочное, мусишь мне помочь. Именно «мусыш» на русский точно не переводится. Должен, обязан, вынужден, не совсем то, хотя по значению и близко. На самом деле в каждом из нас сидит вот этот червячок первородного греха. И в Библии обозначены, и в литературе, и кинематографе, и во множестве народных поговорок. Своя рубаха ближе к телу, своя рука к себе гребет, пальцы руки в ладони гнутся, моя хата с краю, мышка и та в свою нору тянет и так далее. Я самый ценный, по крайней мере, для самого себя, а всех остальных я буду пользовать, в том числе и Всевышнего. Но любящий Отец наш Небесный и лох преданный – это не одно и то же. Духовное развитие человечества отнюдь не было прямолинейным. Как мы подчеркивали с вами, десятками тысяч лет рост человечества замирал. Стагнация религиозная переживалась, так сказать. Более того, иногда и на попятную все шло. Более возвышенное сознание уступало место примитиву. Относительно совершенной религиозной формы сменялись отжившими. И все же общая картина духовной истории человечества убеждает нас в поступательном возвышении религиозно-морального уровня с течением времени. Ветхозаветная религия возникла ведь не на пустом месте. Язычество, хотя подчас и дремучее, все же служило фундаментом и Авраамова завета, и Моисеева. Тем более христианство стало возможным лишь на опорах ветхозаветного мессианства. Иудейские пророки предсказывали пришествие в мир Христа за многие столетия до его нисшествия. И к моменту рождения Иисуса Израиль жил ожиданием пришествия в мир Мессии Христа. Как сказано, родился Спаситель, когда исполнилась полнота времен, когда человечество уже оказалось готовым услышать и воспринять то, что им возвестит Иисус. Но, как говорится, быстро сказка сказывается. Если даже взять Древний Египет, это сравнительно недавно. Та же книга мертвых, так называемая, большая часть ее написана полутора тысячелетия до Рождества Христова, но дописывалась и переписывалась она многими столетиями спустя. Так вот, по ней вполне можно наблюсти это развитие религиозно-нравственных взглядов египтян. Ну, книга мертвых, или правильнее было бы ее назвать, книгой воскресения. Это сборник религиозных текстов, которые помещали в гробницу умершему. Это, как у нас, разрешительную молитву кладут в гроб покойнику. Проходной ее еще в народе называют. А в Древнем Египте, если не глиняные таблички, то свитки папируса или пергамента с памятками и инструкциями с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие после смерти. Еще раз подчеркнем, в различные времена и среди разных сословий писались и переписывались различные копии книги мертвых и сильно отличались и по объему, и по содержанию. Могли состоять всего от нескольких глав и аж до 200, начиная от длинных поэтических гимнов и заканчивая однострочными магическими заклинаниями. Что за формулы такие словесные были и зачем? При помощи заклинаний, молитв и ценных советов, содержавшихся в книге мертвых, усопший должен был преодолеть все препоны при прохождении 12 врат, охранявшихся грозным змеем, а также пересечь огненное озеро. И вот в ранний период считалось, что главное – это знать соответствующие заклинания и вовремя их произносить. «Знаешь пароль?» – сказал его привратнику. «Проходи». «Не знаешь?» – «Беда». Понимаете, обрести загробную жизнь – по представлению древнейших египтян, мог и добрый, и злой, и грешник, и праведник. Важно было владеть заклинанием. Египтянин должен был при жизни наизусть выучить различные заклинания, которые оберегали бы его после смерти. Существовали также различные амулеты, как, например, око Уаджет, охраняющее человека в загробном мире, а также письмена, содержащие имена стражей, также могущие пригодиться умершему в прохождении испытаний. Помните, откуда ветер дует? Пережитки магизма. Дескать, богами можно помыкать, руководить ими, заставлять исполнять любую волю человека. Главное – знать магические формулы. Сказал вовремя «трах тебе дух» и в раю. А если не знал или забыл, неважно, добродетельный ты человек или так себе, застрял в вечности или потерял ее. Либо чудовище тебя сожрало, либо потопили тебя, так сказать, в реке смерти. А вот столетиями позже в религиозном сознании египтян появляется нечто очень важное. Прозрение того, что богов нужно не столько заколдовывать, сколь задабривать, и не столько жертвоприношениями, сколь добродетельной жизнью. Между прочим, это колоссальный прорыв в духовном развитии народа, трудно переоценимый, Действительно, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Этот рост качества веры древних египтян достаточно отражен в той же книге мертвых. В ней появляется нравственная составляющая – суд Озириса. Озирис – царь и судья загробного мира, который сидит на троне со знаками царской власти, с короной, жезлом и плетью. Наверху египтяне изображали 42 башков номов. В центре зала – весы, на которых Тот и Анубис взвешивают сердце покойного, символ души. На одной чашечке весов находится сердце, то есть совесть усопшего, легкая или обремененная грехами, а на другой – правда, в виде пера, богини Маат. Если человек вел на земле праведный образ жизни, то его сердце и перо весили одинаково. Если грешил, то сердце весило больше. Оправданного покойного отправляли в загробный рай, а грешника поедало чудовище Амат, лев с головой крокодила. В этой же главе содержится текст оправдательной речи покойного, очень, кстати, любопытный. «Не чинил я зла людям, не нанес ущерба скоту, не творил дурного, не кощунствовал, не поднимал руки на слабого, не делал мерзкого перед богами, не угнетал раба, не был причиной недуга, причиной слез. Я не убивал и не приказывал убивать, никому не причинял страданий, не источал припасы в храмах, не совершал прелюбодеяния, не сквернословил, не прибавлял к мере веса при торговле и не убавлял от нее, не обманывал, не давил на гирю и не плутовал с отвесом, не отнимал молока от уз детей, не сгонял овец и коз с пастбища, не пропускал дней мясных жертвоприношений. Я чист. Как видите, все здесь уже по-взрослому. Требования морали довольно высоки. Даже нам, христианам, есть над чем задуматься. Конечно, магизм своей позиции сдавать не спешил. До сих пор против него нет вакцины. К исповеди многие из нас с вами как подходят? В надежде, что стоит мне всего лишь произнести содеянный мною грех, как сразу же он бесследно исчезает. Ну, не по щучьему, а по божьему велению, ну, вот так сразу. Был и нет. Великая магия тебя очищает. Здесь же говорится в книге мертвых. Ты признаешься в своем грехе, и он будет уничтожен. Озирис стирает твои грехи, мои грехи стерты, мои ошибки сметены, моя неправедность смыта, все плохое, все сказанное тебе, не существует. Ты предстаешь перед Энеадой богов и выходишь правдивым голосом. Вся 125-я глава книги мертвых посвящена избавлению грешников от их грехов. Египтяне переписывали ее на папирус и клали фоб между ногами мумии. Оказывается, можно и проще. Обеспечить покойника необходимыми письменами, и преисподней можно избежать. Наивно. И тем не менее, уже само по себе появление нравственного кодекса в религиозном сознании древних египтян и привязка его к загробной участи умерших свидетельствует о колоссальном прогрессе их духовной культуры. А что касается попыток придумать волшебную табличку, глиняную или бумажную, с пропуском в Царствие Небесное, это разве только в прошлом? Вон попробуйте не положить в гроб с покойником ту же разрешительную молитву. Могилу заставят раскапывать. Но для нас с вами это уже стародавний рецидив.
Oh.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!